Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру.
Владимир Рагуза. Сухой закон в США. Почему гангстеры были признательны Конгрессу за его введение? При упоминании термина «сухой закон» обычно вспоминают события 20-х годов прошлого века в США или Горбачевскую антиалкогольную кампанию 80-х годов в СССР. Для истории человечества сухой закон, подразумевающий законодательное запрещение или ограничение производства, продажи и потребления алкоголя, содержащих напитков, не редкость. Он неоднократно вводился во многих странах. Кое-где сухой закон продолжает действовать и в наши дни. На территории США первые ограничения на производство и продажу алкоголя появились еще в середине XIX века. Они периодически вводились в 13 штатах, но быстро отменялись, а в некоторых штатах даже признавались антиконституционными. К концу XIX века лозунги борьбы с употреблением и производством спиртного стали активно использовать американские политики, особенно в периоды предвыборной борьбы. В принципе, народ их поддерживал и даже вступал в различные антиалкогольные организации. Любопытно, что борьбу с алкогольной продукцией активно поддержали объединения аптекарей и фармацевтов. Их интерес был, как говорится, виден невооруженным глазом. Они в тот период активно продвигали на рынок тонизирующие препараты, в которых использовалась колумбийская кока. Кокаин тогда не был вне закона и наркотиком не считался, но бодрящим напитком из аптеки потребители предпочитали виски из магазинчика или салона. Запрет продажи спиртного мог дать фармацевтам баснословные прибыли, было за что побороться, да еще и прослыть родителями за здоровье нации. Как видим, детские годы знаменитой в будущем Кока-Колы не были безоблачными, в народе ее тогда называли пружиной, взбадривала очень крепко. В начале 20 века начали вводиться существенные ограничения в различных штатах. Первыми на путь введения собственного сухого закона стали Канзас, Северная Дакота, Мэн, Небраска. К 1916 году различные ограничения действовали в 26 штатах. Это было связано не только с заботой о здоровье нации и особенностями военного времени, но и с желанием сберечь запасы зерна, из которого традиционно получали спирт. Общенациональное обсуждение возможности введения запретов на алкоголь началось в 1917 году, когда Конгресс США направил на рассмотрение и утверждение штатов проект 18-й поправки к Конституции, регламентирующий введение сухого закона. Параллельно с бюрократическими процедурами начали принимать и практические шаги, уже в сентябре 1917 года запретив по всей стране производство виски. В мае 1919 года ввели серьезные ограничения производства пива, а с 1 июня 1919 на территории страны полностью запретили продажу спиртных напитков. Бюрократические же препоны преодолевались не без труда. 16 января 1919 года Конгресс поправку к Конституции принял, но ввести ее сразу не удалось. Президент Вудро Вильсон не был сторонником сухого закона и наложил вето на поправку, принятую Конгрессом. К чести конгрессменов, они быстро нашли выход из положения и уже в октябре 1919 года приняли специальный закон, вводивший 18-ю поправку вопреки президентскому вето. 16 января 1920 года 18-я поправка Конституции США, вводившая в стране сухой закон, официально вступила в силу. Естественно, что в стране были как яростные поборники сухого закона, так и его не менее яростные противники. Если верить американской статистике, то результаты были впечатляющими. Было закрыто 236 водочных и 1092 пивных заводов, 177 790 различных питейных заведений. Интересные цифры приводит Гослар, изданный в 1925 году книги «Современная Америка». За неполные три года его действия, сухого закона, произошло оздоровление общества. Число арестов уменьшилось в 3,5 раза, в том числе за бродяжничество, хотя условия эксплуатации и безработицы остались прежними. В городе Филадельфия через 9 месяцев оказались пустующими 1100 тюрем и камер, а число заключенных сократилось с 2000 до 474, то есть в 4,2 раза. На 1 апреля 1920 года в тюрьме города Чикаго из 25 тысяч заключенных осталось 600. Преступность в США сократилась на 70%. В госпитале города Буффало освободившиеся в психиатрических больницах койки были переданы для туберкулезных больных, число которых росло в годы торговли алкоголем. Увеличилось потребление молока населением, улучшилось благосостояние народа, укрепились семейные устои, возросли сбережения. Конец цитаты. Казалось бы, все идет прекрасно. Закон работает, нация оздоравливается. Но произошло то, чего не ждали. Резко возросла организованная преступность, у которой появилась возможность получать баснословные доходы. Это не противоречит приведенным ранее цифрам, так как снизилась только мелкая и бытовая преступность. Уменьшилось количество правонарушений, совершаемых в пьяном виде. Простой люд и обитатели дна и на самом деле стали пить значительно меньше. На контрабандное спиртное у них денег просто не было. Гангстерские группировки, напротив, стремительно разрастались. Их клиентами были люди, которые могли платить за тайно ввезенные или произведенные спиртные напитки большие деньги. Стремительно росла и сеть подпольных питейных заведений. Вспомните фильм «В джазе только девушки», в котором череда комических приключений главных героев началась после того, как они стали невольными свидетелями разборки гангстеров, занимавшихся подпольной поставкой спиртного в страну. К середине 20-х годов гангстеры практически свели действие закона на нет. Цифры «успехов» в кавычках гангстеров не менее впечатляют. Для ввоза спиртного были созданы специальные флотилии. По полной использовались возможности автомобильного и железнодорожного транспорта. Естественно, что до невиданных ранее высот взлетела коррупция в полиции и таможенных структурах. По официальным данным, выработка подпольного алкоголя в 7-8 раз превышала официальное производство спирта для медицинских и технических целей. К концу 20-х годов доходы от подпольной продажи спиртных напитков давали мафии более 2 миллиардов долларов в год. Перекрыть ввоз спиртного в страну власть оказалась не в состоянии. Государством было назначено 2500 специальных агентов, контролирующих выполнение закона, но их деятельность оказалась малоэффективной. По признанию высокопоставленного чиновника Министерства финансов, лишь 5% контрабандистов алкоголя перехватываются властями. Государство несло громадные убытки от необлагаемой налогами подпольной торговли. Власть, израсходовав на обеспечение функционирования сухого закона более 12 миллионов долларов, окончательно выдохлась. В декабре 1933 года Конгресс США принял новую поправку к Конституции, которая отменяла действие сухого закона. В зависимости от позиции местных властей, в отдельных штатах ограничения на продажу алкоголя, хоть и не столь всеобъемлющие, продолжали действовать. Последним в 1966 году отменил все ограничения штат Миссисипи. После отмены сухого закона государству потребовались годы, чтобы хоть как-то умерить аппетиты мафии и коррумпированных чиновников, стоящих за ее спинами, которые набрали силу и сколотили крупные капиталы на подпольной торговле спиртным. Как показал опыт США, введение подобных законов, ограничивающих производство и продажу алкогольной продукции, будет эффективным только при условии, что государство сможет реально обеспечить их выполнение. В противном случае получается классическое «хотели как лучше», а получилось. Автор статьи «Сухой закон в США. Почему гангстеры были признательны Конгрессу за его введение» — Владимир Рогоза. Текст читала Илона Тунка-Грошева.
Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру. Слушайте и читайте нас на www.школажизни.ру.